Он сам пришел ко мне. А я сам, понимаете, сам вот этой своей старой головой сообразил, кто передо мной. И теперь он мой. Я не проникал в ваши паршивые тайны. Немножко везения, немножко сообразительности. Хорошо, хорошо, сказал экселленс. Ради бога. Никаких возражений. Он ваш. Встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем. Ну-ну, с ироническим сомнением протянул Бромберг. А впрочем, как вам будет угодно, сказал вдруг экселленс. Все это сейчас не важно. Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали? Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные над экселленсом, были настолько велики и очевидны, что он без сомнения мог позволить себе быть великодушным. «Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный», — сказал он. «Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову. Сегодня, а вернее вчера утром, к нему явился молодой человек лет 40-45 и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупинкам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель. Не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю? Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. «Не исключено, — сказал он, — что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка, февраль 36-го, поскольку родителей всех он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте. Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33 по 39 год он обнаружил в общей сложности 8 различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок. Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение двух биохимиков. Уж этого бы я вам не простил, Сикорский. И еще битых 2 часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые слухи. Взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном – поскорее убраться во свояси. Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил родимое пятно. Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с 2-3 специалистами по поводу супругов Дымок безрезультатно. Но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то. А во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то связанном с этим значком упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив самым скрупулезным образом в памяти всю эту беседу фразу за фразой, он добрался, наконец, до саркофага, вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, что таков на самом деле Александр Дымок, осенила его. Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему, Бромбергу, научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знавал совпадение и покруче. Поэтому он бросился сначала звонить в музей. «Все понятно», — сказал экселленс мрачно. «Спасибо вам, Айзек. Значит, теперь он знает о саркофаге». «А почему бы ему об этом и не знать?» — вскинулся Бромберг. «Действительно?» — медленно проговорил экселленс. «Почему бы и нет?» Тайна личности Льва Абалкина. 21 декабря 1937 года. Отряд следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной планетки в системе EN-2173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых странникам. 24 декабря интервизионная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более 3 метров. 25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в 10 метров. Полусфера эта была облицована янтарином, материалом весьма характерным для цивилизации странников, и содержала громоздкое устройство, которое с легкой руки одного из следопытов стали называть саркофагом. 26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соответствующего отдела Комкона разрешение на обследование саркофага своими силами. Действуя по своему обыкновению, изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом 3 суток. За это время удалось определить возраст находки – 40-45 тысяч лет. Обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившееся, что указанные развалины вовсе не развалины, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической. Сейсмика, флюктуация магнитного поля, метеоявление, излучение центрального светила, космические лучи и так далее. 29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснение, но Борис Фокин от объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фокином, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал, однако эмбриолога послал. Правда, далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося. Некоего Марка ван Блеркома. Впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении. Ибо Марк ван Блерком оказался закадычным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга. 30 декабря Марк ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина, и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение.